Заливное.
Вечная дилемма. Что приготовить? Тем более тогда, когда хочется выйти за рамки обыденного рациона. Рецептов на просторах интернета масса, но гарантии, что выбранное блюдо стопроцентно порадует, нет. Может спросить у маэстро? С вами Олег Обухов, всем привет! Сегодня интересными рецептами разнообразит наше меню на завтрак, обед и ужин повар в седьмом поколении, эксперт WorldSkills Russia, экс-шеф-повар Олимпийской сборной России на Олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи, а также трехкратный чемпион по старорусской кухне Алексей Виноградов. Алексей, привет.
Здравствуйте.
Ты был шеф-поваром для российских спортсменов на четырех Олимпиадах.
Да.
В любом случае, каким-то образом отличается питание наших российских спортсменов, да и вообще спортсменов, от той еды, к которой мы привыкли. Вот хотелось бы, скажем так, несколько моментов здесь уточнить. А ты можешь сказать главные особенности питания спортсменов?
У каждого, скажем, спортсмена разное питание. У людей, которые занимаются борьбой, одно питание, оно более, скажем так, тяжелое. У гимнасток более легкое. Да, понятно, что вечером у всех легкий перерыв, но все равно, как бы, да, там спортсмены тоже люди. Просили иногда и котлеток.
Котлетки всегда очень вкусные, всегда очень...
Тем более, когда где-то выступают за границей, мы привыкли кушать, ну, свою родную еду, а там, увы, возможностей нет. И когда мы с ними ездили, ну, просили.
А бывало такое, что, ну, понимая о том, что каких-то продуктов может не быть в том или другом городе, приходилось с собой что-то заранее брать?
Мы, скажу вам честно, секрет раскрою, мы все продукты везли с Москвы.
Вот как.
Вообще все.
Чтобы потом не возникло никаких подозрений, что...
Да, даже воду с хлебом мы везли из-за России. Наши спортсмены, они привыкли к этой воде, и да, там тяжело, даже если приготовить суп на другой воде и поставить тот же хлеб, может получиться какая-нибудь ерунда.
Казусная ситуация.
Ну, конечно, что в первую очередь плохо скажется на наших спортсменах.
Быстрый и здоровый завтрак.
Хорошо, теперь перейдем к питанию нашему. Алексей, вот хочется всегда, каждый раз, когда думаешь о том, что такого поесть, и отойти от обыденных блюд, чего-нибудь такого интересного. Для завтрака, например, для обеда, для ужина. Я понимаю, что у тебя наверняка есть что-то такое интересное, что можно предложить нашим слушателям.
Я как человек, который 10 лет занимается именно старой русской кухней, продвигает ее возрождение, я бы на завтрак посоветовал кушать каши. Но не те каши, как правило, делаем мы в данный момент. Я понимаю, что у нас сейчас времени очень мало, и вот эти вот быстрое приготовление каши – это ерунда.
Почему? Считается, что это вроде как выход из положения, да? Быстренько там залил, запарил, и практически тут же начинаешь есть.
Да, то есть я с этим не соглашусь, хотя, да, там, если брать наших дедов, прадедов, наша была всегда, какая пословица? «Щи да каша, пища наша».
Да.
Да, я готов сегодня рассказать знаменитый рецепт белевской каши, которая насчитывается с 1114 года.
Угу. Это каша. Летопись идет с тех времен.
Да, с тех времен. И я знаю точно, что она готовится на геркулесовой крупе, и что именно Чингисхану платили тудики дани именно вот амсом, чтобы, да, он их не трогал. Каша, она, скажем, легка в приготовлении. Самое главное, ее поставить на ночь. Если у вас нету русской печи, то это можно сделать в обычной духовке, поставить ее на ночь, минимум на 5 часов, на медленную температуру, и идти ложиться спать.
Алексей, это очень удобно в любом случае, потому что когда приходишь с работы, не до приготовления еды бывает такое, да? А тут тебе в помощь, грубо говоря, современная печь, духовой шкаф. Тогда, может быть, поделимся, чего сколько берем, на какой температуре и на сколько часов и так далее.
Смотрите, нам нужна овсяная крупа. Самое главное, чтобы она была цельная, не дробленая, а вот именно цельная. Ну, на 100 грамм крупы нам понадобится в районе 300 грамм воды или же молока, 70 грамм сливочного масла и меда 50 грамм.
Так, это все ингредиенты, которые
входят? Это все,
входят.
Да. Потом, да, уже добавляют туда обязательно бадьян, Угу. И добавляют туда гвоздику и корицу.
Корицу. Это перед тем, как поставить?
Да, это, угу. Ну, как правило, скажем, все пряности буквально варят или в воде, или в молоке, и потом оставляют минут на 10, чтобы она просто насытилась, угу, вот этим вкусом. И потом заливает это уже в крупу и ставит уже в духовку.
Это вот один из нюансов, который надо все-таки учитывать. Да, спасибо, что ты поделился с нами им.
А утром уже добавляете туда или гранолу, или ягоды, как вам угодно, да, там, и можете есть и без нее. Каша получается у вас коричневого цвета, просто бомбическая.
При какой температуре?
При температуре где-то 70 градусов. Вы изначально должны раскалить.
До максимально, духовку.
Духовку, и потом ее снизить на 70 градусов. И вот как раз, когда она начнет остывать, вы ставите доходить туда эту кашу.
Еще один нюанс.
То есть, да, она у вас должна готовиться при медленной температуре.
И в любом случае, как минимум, это 5 часов, это... а можно и дольше поддержать.
Можно и дольше, да.
6-7, да?
Можно 6-7. Даже вот, да, если мы будем смотреть старорусские сказки, да, там кашу из топора, когда, да, там солдат варил кашу, вы посмотрите, он отгонял дедушку, тот хотел уже есть, а он говорит, каша чуть-чуть не дошла, каша не дошла. То есть, да, есть все своему время. И вот поверьте, чем больше она будет у вас стоять в духовке, или же, если есть русская печь, это вообще бомба, то каша раскроет все свои семена. И до обеда, поверьте, вы, любой здоровый мужчина будет накормлен, сыт.
В любом случае, не придется потом через пару-тройку часов,
ну да,
подбегать к холодильнику и говорить, чего бы такого еще перекусить, пока обед не настал. Кстати, по поводу обеда. Здесь, в любом случае, ну, как я предполагаю, появляется возможность совершенно спокойно, да, готовить обед. То есть это не перед работой, это не перед тем, как ложиться спать, и после работы, когда пришел. То есть есть время спокойно посидеть, подумать и что-нибудь такого сообразить. Да еще и своих домашних покормить и порадовать их.
Да, можно вот смотреть, если у нас, скажем так, выходной у вас есть свободный, и вы хотите посвятить его кухне, вы можете сделать небольшие заготовки, скажем так, и потом их заморозить. А потом уже просто разбавлять или бульоном, или водой, и у вас получится сумасшедшее блюдо.
Сытный и вкусный обед.
Я вот хочу поделиться с вами рецептом валаамских щей. Их часто очень сильно путают с удочными щами. У нас принято считать, что если вы сварили суп...
И он у вас сутки постоял, сутки, то это уже щи.
Да, то это суточные щи. То я готов расстроить. Это не так. История вообще русских щей, как правило, идет с 16 века. Валаамские щи, они готовились из квашеной капусты. Как правило, их ели купцы, которые ездили по городам из Москвы в Питер или еще в какой-то город. Что они делали? Они делали припек из квашеной капусты, картошки и мяса. Угу. Могли туда, дабы кто-то постился, добавлял вместо мяса белые грибы. А после этого, как капусту, да, вы должны протомить в печи в районе 2-2,5 часов.
Немало.
Немало. Ну, вы в выходной вы поставили капусту.
С утра, допустим,
встал, да. Поставили в печку картошку, капусту и мясо поставили в печку. Через 2-3 часа ее достали и обязательно заморозите.
Угу.
Обязательно, потому что купцы делали как? Они с вечера ставили это все, потом доставали и выкидывали это на мороз. И когда собирались уезжать, им жена собирала это в кульки, и он мог ехать в любой другой город. Был такой закон, что он мог остановиться возле любого трактира, и трактирщик обязан был налить литр кипяченой воды.
Предоставить,
да. Все остальное было за деньги, но литр кипяченой воды он был обязан. Что они делали? Они просто заливали свою капусту с мясом водой, и у них получились обалденные щи, которые, да, пришли вот уже в русскую кухню. Так что, да, можно с полной уверенностью сказать, что наши щи – это даже прадедушка всех наших дошираков, которые сейчас придумаются, и все что угодно.
Так еще получается какая большая экономия, да?
Да, это вкусно, полезно и экономно.
Алексей, давай тогда в качестве подсказки нашим слушателям расскажем, Что, чего, сколько берем для того, чтобы поставить это, опять же, в духовой шкаф, в духовку или там в русскую печь, если у кого-то есть соотношение ингредиентов?
Соотношение. Если мы берем, скажем, нам на литр супа, чтобы было вообще проще, мы берем 300 грамм капусты.
Квашеной.
Квашеной. 200 грамм картошки. Ну, мясо уже, смотрите, по усмотрению. Я бы взял грамм 300. А кто-то, может, поменьше. Ну, как вы уже любите.
И, кстати, мясо здесь может быть любое?
Любое. Ага. Вообще любое. Ну, как правило, для супа, да, лучше, конечно, грудинку, чтобы потом было с косточку по нажористи. Кто-то может, да, там, боковую часть взять. Кто-то, если, еще раз повторюсь, поститься, для этого очень подойдут грибы. Могут они быть как и сухими. Там вообще вам понадобится чуть-чуть, грамм 20.
Ну, горстка, да?
Ну, горстка даже небольшая, там щепотка. Если белых грибов, ну, уже смотрите сами.
Их заранее надо будет замачивать перед тем, как в духовку ставить? Или
можно... Если грибы, скажем, ваши, то замачивать не надо, если вы сами собрали эти грибы. Если покупные, то, конечно, лучше замочить, и потом в духовке они у вас, поверьте, за 3 часа они убьют все свои микробы. Самое главное, вы сразу все порежьте. Вот я скажу честно, у меня бабушка картошку не резала, она ее целиком запекала и потом подавала ее как гарнир, вот эту печеную картошку. Я знаю случаи, где картошка режется как на суп и тушится в духовке.
Ну, и, скажем так, уже вариации. Ну, да?
Вариации, да, это уже ваши. И самое главное, там один раз вам придется ее достать, чтобы перемешать, чтобы у вас капуста, как правило, она должна быть серого цвета. То есть, да, вот при вот томлении она поменяет у вас, скажем, цвет, но вкус будет прост.
Так,
и самое главное, еще раз, обязательно ее заморозьте.
После того, когда
из духовки достали, заморозили, его пришли, скажем, сделали это в воскресенье, и неважно, в среду или в четверг, просто зальете или бульоном, или кипятком, и у вас получится бомбический суп.
При какой температуре нужно это все томить?
Капусту я тушу где-то градусов 160-170.
160-170.
Да.
А остальное вместе с капустой же, правильно я понимаю?
Да, прям все вместе. В одну кастрюлю вы кладете картошку, мясо и капусту. И за 3 часа, да, там, если вы берете, скажем так, мясо, где-то 3-3,5 нарезаете куском. Если вы берете грибы, то это часа 2. То есть, да, вы должны уже здесь сами смотреть, что вы хотите.
Я уже представил, как это все достается из печи. Так будет, наверное, интереснее, из русской. Потом выставляется все на мороз. Я думаю, что часа полтора-два, наверное, хватит для того, чтобы мороз схватился, да?
Ну, если вы выставляете на мороз, то да. Но, как правило, они ставили это на ночь.
На ночь лучше всего.
Да, чтобы капуста, она как раз, у нее вот эти все микробы, они убегают сразу, и вот происходит просто нереально. Вот я не знаю, как это рассказать. Когда вот даже если возьмем простейшие шашлыки и замариновать, и положить их в морозилку, и потом достать и приготовить. Самое главное, чтобы мясо у вас, шашлыки не в воде оттаяли, а вот само мясо отошло, оно получится просто во много раз вкуснее, чем вы будете так вот готовить.
Еще один лайфхак от Алексея Виноградова. Спасибо большое. И, может быть, к этим валаамским щам что-нибудь предложим, да?
Да.
Вдогоночку.
Вдогоночку, да, там, как бы щани. Тяжелый продукт я предложил бы тельное. Это старое русское блюдо, тельное из любой рыбы, из белой рыбы, какой вы захотите. Тельное – это, как правило, что-то отбитое. Или бьется двумя острыми ножами, или же... В нашем действии мы можем, конечно, использовать мясорубку. Вы должны просто один раз прокрутить это через мясорубку, любую рыбу, добавить туда соль. Вам придется чуть-чуть поработать. Надо сделать фарш типа колбаской, свернуть ее в пленку и фольгу. Если берем мы старорусскую кухню, как правило, она отваривалась в огуречном рассоле.
От соленых огурцов?
Да, именно от соленых огурцов. У нас практически вся русская кухня состояла или на квасном сусле, или на рассолах с огуречных. То есть, да, кто-то, если не любит, может варить в обычной воде. Здесь как бы...
На ваше усмотрение.
На ваше усмотрение. Я бы, конечно, советовал в огуречном рассоле и подавать это с солеными огурцами. Вкус нереальный. И как на гарнир я бы посоветовал очень забытый наш гарнир – это пастернак.
Очень редко встречается в меню,
да,
кстати.
Это беда вообще наша, что, да, там пастернак – исконно русский продукт. Понятно, что Петр I завез нам дешевую картошку, и мы сразу ушли от этого. И сейчас цена на пастернак, ну, она, скажем, очень баснословная. Импортный стоит где-то рублей 700, советский где-то 300, но вкус, поверьте мне, нереальный.
В любом случае, можно потратиться и себя побаловать.
Если вы хотите побаловать, это просто безумно. Да? Пастернак, второе название у него, это белый корень, он похож на морковку, только белого цвета. Я делаю из него в основном пюре. Варится он недолго, добавляю чуть-чуть сливок и пробиваю это блендером. Вкус просто потрясающий. Как гарнир к рыбным и к мясным блюдам, я вкуснее, скажу честно, еще не ел.
Прям вот захотелось попробовать. Так, еще один интересный гарнир для себя я услышал. Вариант гарнира. Алексей, единственное, хотел уточнить по поводу приготовления тельное. Сколько рыбы, например, там на одного, на двух человек, каких специй, чего, сколько добавляем?
Для нормального взрослого человека, ну, мне кажется, где-то 200 грамм фарша уже будет готова на одного человека.
Ага.
Соли вам нужно грамма 3. Больше ничего, ни яиц туда не идет, ничего. Пряности тоже не нужны. Если вы взяли...
И перец туда тоже не добавляю.
Я не добавляю. То есть вот я буквально вчера готовил тельные щуки, это было просто бомба.
У меня как раз-таки в морозилке щука лежит. Надо будет попробовать именно из нее и сделать это.
Бомба, да, только готовил ее дома, и готовил у меня был гарнир из цветной капусты и сельдерея. Да, обязательно, если вы используете цветную капусту, а одну ее использовать тоже нельзя, потому что она горчит.
Вот нужно ее чем-то разбавить.
Вот я разбавлял...
Облагородить, скажем
так. Да, корнем сельдерея, и у меня дома вчера все просто пищали.
В восторге.
Да.
Говорили, давай еще.
Ну, она закончилась.
Так, с обедом мы тоже определились, и, в общем-то, даже разобрались, что, как и чего делать. И как раз-таки остается время на то, чтобы рассказать, каким может быть ужин?
Легкий и полезный ужин.
Бывает же такое, что приходишь с работы достаточно поздно, задержался там, не знаю, в пробке простоял или еще как-то, и порой на выручку могут прийти какие-то заготовки. И я знаю, что у тебя как раз-таки к этому случаю есть интересное предложение для наших слушателей.
Да, я скажу честно, как, ну, человек, который любит покушать и очень хорошо покушать. А у меня, ну, наверное, не как у всех, я люблю вечером очень много поесть, а не вот утром, как принято правило. И скажу вам так, что вечером можно есть очень много, только еда должна быть чуть-чуть забалансирована. Я, как любой человек, обожаю мясо. Вы можете, скажем так, вечером пожарить себе кусок мяса, но обязательно, чтобы у вас на гарнире были овощи. Они могут быть как печеные, как могут быть свежие. И вот сегодня вам на ужин я представляю, да, там очень вкусное блюдо, тоже из старой русской кухни. Оно называется ушное. Оно может быть приготовлено. Изначально было в русской кухне из рыбы, потом уже сделали из говядины, из баранины, из всего что угодно. Для этого вам понадобится, ну, скажем, на семью из 3 человек, это где-то, ну, в районе 400 грамм мяса или рыбы и по 100 грамм гарнира. Как правило, на гарнир там будет использоваться у вас морковка, лук, я использую сельдерей, корень, я использую репу и использую редьку обязательно. То есть, да, тоже вот исконно...
Редька имеется в виду черная?
Можно и белую. Можно и желтый. Ага. То есть, да, мы тоже вот вчера мы тоже ужинали, я вот делал, да, там, из обычной редьки.
Угу.
То есть, да, черная как бы обалденная, но если вы вдруг не нашли, вы не переживайте, и цветовая гамма у вас будет сумасшественная. То есть, у вас будет перекликаться желтый, зеленый, красный, оранжевый.
Кстати,
цвета.
Да,
то
да.
есть, вот это вот, когда мы все, как правило, говорим, мы любим это... Сначала глазами, а потом уже вкусовые качества. Самое главное, чтобы овощи и мясо у вас сохранили одинаковую конструкцию, да, то есть как вы ее нарезали кубиком, вы сначала ее каждый овощ по отдельности должны обжарить или на большом количестве масла.
Сливочное или растительное?
На растительном. Угу. На растительном масле, чтобы у вас овощ как бы схватились.
Угу.
То есть, да, у нас
запечатались.
И после этого кладете в лоток, заливаете водой обычной. Там не надо там бульон, потому что у вас мясо с овощами, когда, как повара говорят, будет жениться,
угу,
вкусовые рецепторы начнут работать просто беснословно. И вы все это вот заливаете в один противень. Я вот добавил чеснок, кинзу, соль, перец. Мы вчера делали с олениной. Ну вот, поставили на 2 часа, просто бомба, просто бомба.
Лоток с чем-то сверху накрываем?
Накрываем фольгой,
так.
И на температуру вот 180 градусов мы ставили на 2 часа. И у нас, да, хотя олень, скажем так, жесткое мясо, но он был просто бомбический.
Алексей, мы ни в завтраке, ни в обеде, ни в ужине не говорили о каком-нибудь, может быть, напитке. Но... Понимаю, что в старорусской кухне предполагается это квас.
Но я бы предложил, скажем так, из старорусского взбитень на меду.
Взбитень, отлично.
На меду.
Так.
То есть, да, ну, для меня это вообще один из самых сумасшественных напитков, на который можно вот сейчас готовить именно вот в данный момент, конечно... Если готовить по рецептуре, как сделали изначально его монахи, мы пить не будем, потому что там было очень много меда, в нем ложка стояла.
Угу.
Потом уже
Поэтому сбитень-то и назывался.
Да. После этого наши тоже православные повара переделали его уже более на другое.
Оптимизировали.
Есть два варианта, где вы можете приготовить его на воде, есть, где вы можете его приготовить на вине.
Угу.
То есть это получается, скажем так, русский глинтвейн. Но да, он подается в теплом виде, но он бомбический.
А я правильно понимаю, что это, собственно говоря, может быть и как альтернатива перекусу?
Ну,
не как отдельное блюдо, конечно, нет. Все-таки это напиток.
Это отдельное блюдо, и как бы, да, там, если брать опять же нашу старину, жена обязательно вот в зиму встречала мужа взбитым, чтобы, да, он, когда приходит с холода, она наливала ему кружку вот именно взбитым, чтобы он выпил, и она знала, что у него будет все хорошо со здоровьем. Да, здесь, конечно, играют очень много пряностей, которых было очень много на Руси. Это гвоздика, это тмин, это бадьян, это анис, это тимьян. То есть это все заваривалось с медом в воде, и потом это настаивалось. Добавляли вино, то в вине это все делалось. И обязательно мед. Да, то есть мед уже брали по вкусовым качествам. То есть там последнее, да, там что вот я делаю себя, это, скажем, на 1,5 килограмма меда я добавляю где-то 1-3 литра воды.
Угу.
То есть это вот такой вариант. Если вы любите мед, вы можете его добавлять больше.
Ну, надо тут предупредить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит
здоровью. Не, но там чуть-чуть, там идет на 2 литра 20 грамм, и он выпаривается. Там, я так понимаю, что это, да, вот именно вот эта тонкость, да, вот этого вот аромата.
Коньячная.
Понемногу, чтобы это раскрыть.
Алексей, спасибо огромное за то, что пришел к нам на огонек и поделился вот такими тонкостями, такими деталями, нюансами, но без которых, собственно говоря, приготовить блюда из старорусской кухни достаточно сложно. Потому что есть такие нюансы, которых нужно обязательно знать. А я напомню, что уникальные кулинарные идеи от блогеров, поваров и шефов можно послушать и почитать в подкасте «Заливное» на сайте radiosputnik.ru. Мы делимся ими с вами от души. Не стесняйтесь, заходите. Берите тот, который вам больше всего нравится, и устраивайте пиршество. Ну что же, меню составлено. Благодарю за такие вот интересные идеи. Напомню, что у нас в гостях был эксперт WorldSkilled Russia, экс-шеф-повар Олимпийской сборной России на Олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи, а также трехкратный чемпион по старорусской кухне, повар в 7-м поколении Алексей Виноградов. Я думаю, что теперь самое время собраться всей семьей, наслушавшись таких интересных рецептов, и начать потихонечку кулинарить, чтобы потом, в общем-то, сесть и посмаковать. Скажем всем приятного аппетита.
Да, всем приятного аппетита. Спасибо огромное.
Заливное.